1815 году Павла Нахимова включили в списки воспитанников морского корпуса. С палубы Симеона и Анны явился он в Петербург на Васильевский остров. В эти здания, соединенные дворами, темными коридорами и полутемными галереями. Учили не в развалку. Плотный был учебный день. С 8 утра до полудня. С 2 пополудни до 6. С 7 вечера до 11. Начинали арифметикой. Очевидно, не очень-то полагались на познания, указанные в прошениях. И кадеты грызли гусиные перья, клонясь над задачником. Нововъезжей в Россию французской мадаме вздумалось оценить богатство в ее чемодане, а оценщик был русак, сказал мадаме так: «Все богатство твое стоит 3 алтына, да из того числа мне следует половина». Успехи определялись не баллами, а словесно: «Отлично, хорошо», «Весьма и очень хорошо», «Хорошо», «Довольно хорошо», «Посредственно». Но если оценивать самих учителей, то право не следует полагаться на безапелляционный приговор Завалишина. Дескать, при общей серости учителей кадеты могли брать только своими способностями или прилежанием. Нет, не только. Это натяжка, преувеличение. Может, и были серые, в каком заведении их не бывает, да были и отнюдь не таковские. Александр Беляев, впоследствии декабрист, описал на склоне лет морской корпус Нахимовской поры. Беляев рассказал и о прекрасном математике Исакове, и о добрейшем и дельном учителе английского языка Бругенкате, и о словеснике Груздеве, который не уступал педагогическим дарованиям ни математику, ни англичанину. Наконец, в числе корпусных воспитателей был и такой высокоталантливый, образованный и гуманный человек, как Николай Александрович Бестужев. Будущих офицеров не баловали. О молоке и сливках хранили они сладкую память, как о домашнем деревенском приволье. Утром и вечером давали им кипяток, правда, полагалась еще и пеклеванная булка. И, нужно сказать, вкуснейшие. Булки и квас морского корпуса славились во всем Петербурге. В обед и ужин неизменно кормили гречневой кашей, той самой, что порою начиняли бомбы. Коль скоро воспитанников ждала жизнь среди ветров, то и кадетская одежа была подбита ветром. Шинелишки и фуражечки носили легонькие, холодные, и корпусный лазарет редко пустовал. Жизнь на море Нахимов отведал летом 1817-го. Подчеркиваю, на море, потому что Брик, Симеон и Анна плавал в пресноводье от Невского бара до Кронштадта, а фрегат «Феникс» отправился в Балтику. Флотские усматривали в «Фениксе» что-то схожее с «Фениксом». И вот почему. Флот давно уж чах. Едва речь заходила о сбережении государственных средств, государь меланхолически ронял: «Флот!» Тоже почти механически твердили сановники императора Александра. Скаредничали на всем, что касалось эскадр и экипажей. Корабли плесневели в гаванях, служба тянулась, как на дрогах. Служители бедовали, как церковные мыши. И вдруг «Феникс» пойдет в Швецию, в Данию. Ну, разумеется, не бог весть, что за поход, но после «маркизовой лужи», как прозвали Невское взморье, куда министр-маркиз Траверсе только и решался посылать суда, после эдакой-то лужи поход «Феникса» казался знаменем возрождения флота. Не берусь судить, чего было больше. Желание ли показать себя в иностранных портах, или желание показать гардемаринам иностранные порты, а может, и то, и другое вместе, понудило казну раскошелиться. Из балтийской эскадры выбрали красавца и ходока. Из гардемаринов назначили лучшую дюжину. У понятно, не обошлось без тетушек и дядюшек. Троих определил по протекции сам господин министр. Зато уж остальные попали по достоинству. Среди них Нахимов, его друг Завалишин, Даль